Также и этому мы верим от всего сердца. Это день спасения, день милости, славный день. Только тогда, когда этот день закончится, начнется день Господа, который затем будет гореть как печь. К тому моменту времени нас больше не будет здесь. Павел ведь ясно написал это в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе. Там он пишет: «Вы, возлюбленные братья, не во тьме, чтобы этот день застал вас врасплох, как вор, ибо вы дети света, дети дня». Когда мы пели эту песню с припевом «Святое помазание, пребывай на мне», я был поражен и пронизан мыслью, что это ведь как раз то помазание, которое учит нас всему. Это ведь Дух Божий, который проясняет для нас вещи, открывает будущее и дает знать и понимать, что пророки и апостолы, вдохновленные Духом, сказали и написали. Поэтому мы читаем в послании Иоанна: «Как учит вас помазание, так оно правильно». И помазание всегда учит согласно Слову Божьему. И поэтому мы должны все, чему мы сегодня учим и практикуем в общине, сравнивать с тем, чему вначале учили и что практиковали. Сравнение недействительно, когда сообщество сравнивает себя с сообществом. Масштабом является и остается Слово Божье. Я, наверное, это здесь говорил. Недавно я был в Лондоне и получил в подарок книгу под названием «Возмещение в общине». И это название было таким многообещающим. Я бегло прочитал книгу, но достаточно основательно, чтобы знать, о чем шла речь. Да, чтобы яснее понять, что ничего из того не было затронуто, о чем на самом деле сейчас идет дело. Можно выбрать самое лучшее название, и все равно без откровения от Бога пройти мимо того, что Бог сейчас делает, и к тому же с литаврами и трубами. И как раз поэтому мы можем распознать, какую милость Бог даровал нам. Если написано о возмещении, и было сказано ясно: «Я пошлю вам пророка Илию, чтобы снова все привести в правильное состояние», если были даны все эти обетования, тогда это наша обязанность и долг исследовать Святое Писание, так ли оно обстоит, чтобы затем увидеть исполнение библейского пророчества и принять то, что Бог сделал. В противном случае, как я отчасти пережил, будет харизматично петься и харизматично проповедоваться, и в конце никто не будет знать, о чем идет речь. Программа Божья не будет затронута. Не было ни одной книги, которую я прочитал и которая так взволновала меня внутренне. Я написал автору и тому, кто мне ее дал, и обоим послал кассету брата Бранхама, и именно самую лучшую, которая только есть, объединенная под одной главой, с крайне могущественным исцелительным богослужением. Люди, во-первых, должны знать, что означает в реальности возмещение. Мы не стыдимся сказать, что брат Бранхам был мужем, посланным Богом, пророком Всевышнего, мужем Слова, мужем силы Духа, мужем, которого Бог использовал для того, чтобы нас сблизить с данным на это время и обетованным Словом и ввести нас в Совет Божий. Он не только имел послание возмещения, он имел возмещенное служение, он имел Божье полномочие и по праву мог ссылаться на Иоанна 14:12, где Иисус сказал: «Те дела, которые Я делал, и вы будете делать». Я твердо верю в то, что для нас, как для общины, как для общины Слова, как для общины, которая верит так, как говорит Писание, должно прийти полное возмещение. По-другому не может быть. Должно прийти время, момент, в который также и Матфея 25 глава тоже еще исполнится, что неразумные заметят, что мудрые имеют больше, чем они, и что они вдруг придут и воззовут: «Дайте нам от вашего масла, так как нам начинает не хватать». Различие должно открыться и откроется между теми, которые поверили Богу, и теми, которые Богу не поверили. И сегодня этого различия еще не видно, наоборот. Сегодня у нас тише, чем еще где-то. Когда приходишь в такие собрания, тогда почти что стыдишься подумать, насколько безжизненными являются наши собрания. Но может быть потому, что мы так сильно поражены Божьим Словом. Я надеюсь, что оно так. Я думаю, у нас соответствующий менталитет здесь, в Центральной Европе. Мы не можем так сразу показать снаружи то, что мы чувствуем внутри. Вы ведь видите это уже по нашим друзьям из Италии. И поедете в Майланд, там тоже еще все немножко замедленно и безжизненно. Но чем дальше на юг, тем оживленнее люди и, соответственно, и собрание. Но здесь дело не идет о нашей человеческой реакции. Здесь дело идет о том, чтобы каждый реагировал так, как он реагирует. Важно, чтобы он никого другого не копировал, не подражал тому, что кто-то другой делает, но сам был охвачен Духом Божьим, поражен Словом, потрясен милостью Божьей, и реакция пускай будет любая. Главное, чтобы произошла реакция, и чтобы мы, соответственно, тому, как происходит оно в нас, совершенно искренне и честно могли реагировать. Особенно наши возлюбленные братья и сестры, которые имеют темный цвет кожи, им проще всего, им вообще не нужно ждать, пока начнется собрание, они всегда в настроении. И вы знаете, что в 1906 году на улице Азуза в Лос-Анджелесе только цветные были собраны на молитву. И что это были цветные в Лос-Анджелесе, которые пережили осознанно первое излияние Духа в Америке. И тот человек, которого Бог больше всего использовал, он на один глаз совсем плохо видел, но Дух Божий сошел на него, и Дух не спал на всех присутствовавших. И так, на самом деле, пятидесятническое движение в этих широтах началось после смены столетий. Бог знал совершенно точно, почему Он берет таких людей первыми. Потому что с ними У него не было никакой проблемы, когда им было весело, они танцевали, когда они радовались, они ликовали, это происходило автоматически. И кто-то сказал мне в эти дни, после того, как была показана видеозапись большого собрания из Люмбумбаши, реакция была такая сильная, и человек сказал, было бы прекрасно, если бы ту атмосферу можно было бы передать сюда, чтобы также и сюда пришло настроение. Не так ли, брат Книге, чтобы и сюда пришло настроение, но как бы оно ни было, мы знаем, что Бог время и час на все твердо установил. И мы так долго были терпеливыми и будем до конца терпеливыми. Мы не хотим и не можем опережать Бога, но мы готовы с Ним идти вперед. Мы имеем слово часа, мы имеем обетование на это время. Это смиряет нас и одновременно делает нас радостными. Как учит нас помазание, так оно правильно. И помазание всегда возвращается к Слову Божьему. Что делал Иисус? Во-первых, когда Он был помазан, что Он делал? Кто знает историю из Луки 4? Он открыл книгу и попал на пророка Исаию и прочитал оттуда. И сказал, «Сегодня это Писание исполнилось перед вами. Дух Божий, святое помазание не идет к той книге и к этой. Оно идет к одной единственной книге, к Библии, к Слову Божьему. Оно не спрашивает здесь и там. Оно спрашивает Бога. И ответ, который дает Бог, он уже был дан здесь в Слове. И также это прекрасно. Когда я иногда пишу о пророческих вещах, и потом вижу взаимосвязи, насколько легко, без труда, одно входит в другое, без нашего участия, тогда я думаю, это чудесно. Это Святой Дух. Он открывает будущее, связывает его с прошлым, приносит его в настоящее время на актуальную позицию, так как Бог, Он не «я был» или «я буду», но «я есть». Он распоряжается прошлым, настоящим и будущим. Нет ничего из того, что было, о чем он не знал бы. Ничего, что еще придет, что он уже не учел бы в своем плане. Итак, мы в нашем Боге можем прийти к покою, зная, Он приведет все к прекрасному завершению. Что я здесь, наверное, в прошлую среду вечером сказал, я надеюсь, что по времени я не ошибся, но внезапно мне пришла мысль, что мы все, которые носим в себе надежду при возвращении Господа не быть оставленными, но быть взятыми, мы ведь верим, что наши тела, как написано, тогда будут изменены, и что мы будем взяты ввысь. Это правильно? Верим ли мы все этому от всего сердца?
Аминь! Аминь! Яволь!
Хорошо. Вы видите? Это правильное настроение. Да. Но ваше аминь было довольно хорошим. Но давайте пройдем на один шаг дальше. Мы верим от всего сердца, и я тоже включаю себя. Я верю на 100%, что я буду при том, когда Господь придет. И я верю, что мое и наши тела будут изменены. И вы знаете что? Если мы иногда имеем какую-то мелочь в теле, тогда мы не имеем веры, что Бог эту мелочь может исправить, исцелить и восстановить. Тогда мы хромаем с нашей верой. Да, тогда мы ходим на костылях с нашей верой. С другой стороны, мы имеем огромную веру, что мы с головы до ног будем обновлены, преображены, станем молодыми. А когда доходит до того, чтобы верить, что Бог небольшой недуг может устранить, тогда мы как-то дрожим и затрудняемся. Давайте же с сегодняшнего дня также и в этом будем доверять Богу и верить Богу. Он, который изменит все тело, разве Он не может обновить один член? Разве Он не может сделать ремонт, исцелить? Написано: «Я Господь, твой врач». Мы это слышали в проповеди брата Бранхама. Это является частью Евангелия, частью дела искупления. Давайте вместе будем доверять Господу. И сейчас я выдам вам еще кое-какую тайну. Кто внимательно слушал, тот вчера услышал предложение: «Дар, который Бог мне дал, не для меня, не для моего личного употребления. Дар, который дал мне Бог, он для вас». Вы это услышали? Брат Бранхам сказал: «Когда я прошу Бога о чем-то, тогда я должен ожидать, и кажется, что ответ не приходит». И потом он говорит: «Вы те, которые приводите в действие тот дар, который мне дал Бог». И сейчас подходит человек, который заболевает, имеет такую трудность совладать с собой, действительно такую трудность, что он нуждается в помощи. И поэтому написано: «Если кто-то среди вас болен, тот пусть призовет к себе старейшин общины, потом они должны помолиться над ним после того, как помазали его маслом, и их молитва поможет больному, и Бог восставит его». Тогда это не молитва больного, а молитва старейшин, братьев, которые молятся за больного. Иначе обстоит с неверующими больными. Они имеют веру. Верующие больные не имеют ее. Это очень странно. И поэтому также и различные указания. Если вы читаете Марка 16, там написано: «Идите во весь мир, проповедуйте Евангелие всему творению», и так далее, и так далее. На больных они возложат руки, и им станет лучше. Но когда верующий заболевает, он должен призвать старейшин, и потом они помазывают его маслом и молятся за больного. И Бог слышит молитву и восстанавливает больного. И если он совершил грехи, тогда они должны быть ему прощены. Используйте этот библейский порядок. Здесь присутствуют братья, которые считаются и служат старейшинами общины. Пользуйтесь этим. Если кто-то болен, не идите домой. Зовите братьев. Пусть они помажут маслом и помолятся, чтобы Божье Слово опять подтвердилось. Позвольте мне коротко прочитать несколько мест Писания, и тогда мы будем вместе молиться. Из Евреям 13 главы, 13 глава Евреям со стиха 20. Евреям 13, с 20 стиха. «Бог же мира, который вывел из мертвых великого пастыря овец, нашего Господа Иисуса, кровью завета вечного, да вооружит вас всем добрым для исполнения воли Его, и да произведет в нас то, что благоугодно Ему через Иисуса Христа, Которому принадлежит слава во всей вечности. Аминь. Кто из вас хотел бы это еще раз услышать? И кто из вас хотел бы, чтобы так стало в нашей жизни, чтобы мы не только это читали? Давайте встанем и это слово совершенно осознанно будем слушать и принимать в себя с прямым желанием, чтобы так произошло с нами, как здесь было выражено. Бог же мира, который вывел из мертвых великого пастыря овец, нашего Господа Иисуса, кровью завета вечного. Эта часть полностью ясна. Но теперь подходит то, что касается нас. Да вооружит вас всем добрым для исполнения воли Его. Кто хотел бы этого? Аминь. Аминь. Мы все. Да вооружит вас для исполнения воли Его и да произведет в нас то, что благоугодно Ему. Кто хотел бы этого? Аминь. Ты сын мой, в котором я нашел благоволение. Я прочитаю это еще раз. Вооружит вас всем добрым для исполнения воли Его и произведет в нас то, что благоугодно Ему через Иисуса Христа, Которому принадлежит слава во всей вечности. Господь, всемогущий Бог, мы собраны здесь, перед Твоим лицом. Ты открыл нам Свой совет, даровал обетование, поставил их на светильник, довел нас до всего места. Теперь мы просим Тебя о том, чтобы Ты в нас произвел то, что Тебе благоугодно, так как мы на это не способны. Пусть Твоя воля произойдет. Придет Твое Царство, прославится имя Твое. Твое слово найдет подтверждение, и Твой народ будет благословлен каждым благословением Божьим в Иисусе Христе нашем Господе. О Боже, сотвори сегодня атмосферу небес. Пусть Ты будешь чувствовать себя хорошо в нашей среде и благословишь нас по богатству Твоей милости. В имени Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Когда мы читаем такие слова и при этом еще осознаем, что мы находимся в присутствии Божьем, и еще больше, что мы перед Ним как открытая книга, и еще больше осознаем то, что однажды мы должны будем дать отчет за каждую проповедь, которая проповедовалась. Я за проповедование, вы за слушание и за то, что с этим было сделано. Смогло ли слово произвести то, для чего оно было послано? мы целиком и полностью осознаем то, что мы здесь, в Доме Божьем, в присутствии Божьем, перед лицом Божьим собраны, чтобы услышать чистое Слово Божье и позволить Богу благословить нас. То, что завет, который Бог во Христе заключил через кровь Агнца, есть вечный завет, это мы знаем. Наш Господь говорит и говорит еще сегодня, это кровь Нового Завета, Новый Завет, Новый Союз. Бог не засчитал нашу вину, наш долг, простил его и примирил нас с собой. Как примиренные, мы сейчас имеем только одно желание, чтобы Бог в нас смог произвести все для исполнения Его воли. Я думаю, что мы все сейчас пришли к этому пункту, где мы не только говорим или исповедуем устами, но также и подразумеваем это. Да совершится воля Твоя. Вы можете мне поверить, не только в духовной области. Я хочу на самом деле, чтобы воля Божья совершилась в моей жизни. Я не знаю, можете ли вы этому так поверить, но мы ведь вступаем сейчас в последнюю фазу, в последний раунд перед возвращением Господа. Мы не знаем, как долго будет длиться время. Но одно мы знаем, что ведь однажды совершенно внезапно исполнится и то, что написано в Откровении 22 главе. Впредь пусть святой освящается еще больше, а нечистый пусть остается нечистым. Будет короткий отрезок, где каждый будет оставаться в той области, в которой он как раз находится, но те, которые действительно находятся в Царстве Божьем, в общине Божьей, будут так возрастать, что это придет к полному раскрытию силы Божьей и произойдет совсем короткое, но могущественное и грандиозное дело Божье среди принадлежащих Ему. Другие больше не смогут. Это брат Бранхам сказал очень ясно в проповеди «Души в темнице», что они тогда больше не смогут выйти. Но еще время милости, еще мы имеем право прийти к Господу и знаем, что Он слышит нас, что Он помогает нам и дарует милость. Я хотел бы, что еще касается сегодняшнего дня, в особенности переживания Пятидесятницы, прочитать два или три места из Ветхого Завета, чтобы вы знали, что это было только подтверждение и было исполнено так, как оно было обетовано в Ветхом Завете. Иоиль, глава 3. Стих 1. В немецком переводе у многих разделение на главы сделано немножко по-другому. Синодальный перевод, Иоиль 2.28 от переводчика. Итак, Иоиля 3 глава. «И будет после того, что я изолью духа моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчески говорить». Старцы ваши будут получать откровения во снах. Ваши молодые люди будут видеть видения. Да, и на рабов, и на рабынь я хочу в те дни излить от Духа моего. Мы сегодня уже говорили это. Когда Дух Божий наполняет человека, тогда это сверхъестественное событие. которое ты не производишь. Это божественный источник, который прорывается в тебе, который потом бурлит в вечную жизнь. Как Господь Иисус в Иоанна 7 главе ясно сказал это. Вы все знаете это место в Иоанне 7 главе в последний день праздника. Иоанна 7, и ссылка здесь возвращается к пророку Иоилю. И именно это стих 38, может быть, уже 37. В последний же великий день праздника Иисус стоял там и громко воскликнул: «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей. Кто верит в меня, у того из тела, как сказало Писание, потекут потоки воды живой». Этим он имел в виду духа, которого должны были получить те, которые пришли к вере в Него. Ибо Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был вознесен во славу. Хорошо ли мы все это поняли? У пророка уже написано, что Бог от своего Духа изольет на всякую плоть. Начало было сделано с Иисусом Христом, Сыном Божьим, и со дня Пятидесятницы то же самое переживание, тот же Дух, та же самая Божья сущность находится в распоряжении для всех сыновей и дочерей Божьих. Женщине у колодца Господь сказал: «Женщина, если бы ты знала, кто это, который говорит с тобой, то ты просила бы у него, чтобы он тебе дал пить. И та вода, которую я дам, от нее ты больше не будешь жаждать». Здесь наш Господь взывает громким голосом: «Кто жаждет, тот приходи и пей». Сейчас у меня совершенно практический вопрос. Кто жаждет в нашей среде на самом деле? Кто имеет настоящую жажду, так что дело идет о жизни и смерти, и вы изнемогаете, и вы это чувствуете, что вы изнемогаете, и что вы должны иметь воду жизни? Так как дело в том, кто жаждет, тот приходи ко мне и пей. Кто не жаждет, да, тот видит колодец и думает собственными мыслями, видит, как другие пьют, и думает: «Да, мне вполне хорошо, у меня в данный момент нет никакой жажды». Это должно измениться. Мы должны получить такую жажду, чтобы мы больше не могли выдержать, чтобы мы кричали: «Господь, жажду!» Здесь весь Господь сказал: «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей». Это было в последний день праздника. Кто жаждет? Ты жаждешь? Что написано в Нагорной проповеди? «Блаженные, алчущие и жаждущие, ибо они насытятся». Бог хотел послать в страну голод. Голод, чтобы услышать Слово, и жажду, чтобы получить Духа Божьего, чтобы Слово, которое мы услышали и приняли, могло стать в нас Духом и жизнью. Иначе Слово застынет, которое ведь является жизнью само в себе, в мертвую форму. Если мы, ставшие верующими, не будем оживлены Духом. Итак, пусть Господь действительно дарует, чтобы жажда по крещению Духом тоска поэтому станет в нас такой огромной, что никто больше не сможет тратить мысли впустую, как теперь это будет и что скажут люди и так далее. Только одно – жажде дать выход и сказать: «Господь, я умираю от жажды, я больше не могу, я останусь на дороге, я нуждаюсь в воде жизни». И как прекрасно, что здесь написано. Этим он имел в виду Духа, которого должны были получить те, которые пришли к вере в Него. Ибо Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был вознесен во славу. Как обстоит сегодня дело с тобой и со мной? Имеем ли мы эту жажду? Принесли ли мы ее с собой? Являемся ли мы одним сердцем и одной душой? Находимся ли мы единодушно вместе перед Богом? Убрано ли все так, чтобы Господь мог сойти? Также и это мы слышали вчера о голубе. Какой он нежный, при малейшей мелочи уже возмущение, выходим из себя, вспыльчивость, гнев. Уже нескольких вещей достаточно, чтобы огорчить Духа Божьего. Написано: «Не огорчайте Святого Духа Божьего». Пусть это смогло бы стать желанием нашего сердца однажды начать ходить с Богом, ходить с Богом, быть в общении с Богом. Кто из вас имеет общение с Богом также вне собраний, на улице, в автомобиле, на предприятии, где бы мы ни находились? Кто поддерживает общение с Богом также в повседневной жизни? Кто? Также и в этом заключается дело, чтобы мы не только исполняли нашу обязанность и думали: так как сегодня воскресенье, тогда все должно быть красиво. Нет, мы должны начать жить с Богом и ходить с Богом, поддерживать общение с Богом через молитву, чтение слова, через пение, которое приходит к нам, чтобы мы просто могли начать исполнять волю Божью. И она состоит вначале в том, чтобы ходить с Богом, чтобы нам могла быть открыта Его воля. Еще одно слово о жажде. Иисус громко воскликнул: «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей. Кто верит в меня, — говорит Господь, — у того из тела, как сказало Писание, потекут потоки воды живой». В нас пробивается источник, а именно божественное семенное зерно, Божий посев в нас, связанный с Духом Божьим. Ведь сначала проявляет в нас божественную сущность. Мы ведь ясно сказали, что кровь Агнца произвела наше искупление и прощение. Вся вина изглажена, но при этом мы не остаемся стоять. В нас должно прийти к обновлению, к рождению заново, должно стать так, как Павел пишет Коринфянам: «Если кто во Христе, то он новое творение. Старое прошло, вот, все стало новым». Кто из нас может это засвидетельствовать, что оно стало новым? Стало ли оно уже новым, или мы находимся в процессе обновления? Так как рождение заново — это ведь тот момент, когда новая жизнь целиком и полностью появляется на свет. Другое — это могут быть схватки, то, что жизнь пробивает себе путь. Но когда происходит рождение заново, тогда новая жизнь в нас выходит на свет. Новая Божья жизнь. И там брат Бранхам показал это прекрасное сравнение с земным рождением. Он сказал, внешне это выглядит как беспорядок, суматоха. Там крик, вопли, плач, и потом течет кровь и так далее, и тому подобное. Но внезапно к прорыву приходит новая жизнь, и может быть такое, что с началом пробуждения раздаются стоны, стенания, плач, но потом наступают родовые схватки. И так должно сойти на нас, чтобы что-то могло быть рождено, что не является ветром, но что может появиться перед Богом. У пророка Исаии есть ведь это слово порицание. Вы ходили беременными, и когда вы рождали, это был ветер. Вы ведь все знаете Святое Писание. Были ли Божьи дети рождены в общине Божьей, или только люди пришли и присоединились к ней? Мы хотим ясно и понятно сказать, мы радуемся обо всех, которые приходят. И тысяча мне лучше, чем 500, и 500 тысяч лучше, чем 1000. Но 1000 или 500 тысяч ничего не принесут на чашу весов Божьих, если они только присутствуют, если только Бог в них не смог совершить дело милости. И поэтому это не масса, но отдельный человек, к которому говорит Бог, и я скажу вам, кто в эти дни хотел, чтобы Бог проговорил к нему, к тому он проговорил. Он через Свое Слово и через Свой Дух могущественно говорил к нам. Я хотел бы прочитать еще одно слово из пророка Исаии, 28 глава. Исаия, 28 глава, со стиха 11. Также это слово мы находим потом в Новом Завете, как оно там цитируется. Исаия, 28 глава, со стиха 11. «Да, через людей, слепечущими или запинающимися устами и с чужим языком будет он говорить к этому народу. Он, который сказал им, это место покоя. Сотворите покой усталым. И это есть место отдыха. Но они не хотели слушать. Так и зайдет же к ним слово Господне. Сделай это, сделай то. Сделай раз это, сделай раз то. Здесь немного, там немного. Чтобы они на пути своем упали навзничь и разбились, или запутались в сеть и поймались. Это очень объемное слово, хотя текст сам по себе совсем короткий, но здесь в общем и целом точно описаны две группы. Одна, которая позволяет Богу проговорить к себе и духом приводится к покою в Боге, приходит к покою от всех собственных дел и потом покоится в Боге. И другие, которые не слушают и которым будут говорить «сделай то, сделай это», и они все это делают, и при этом они запутываются и впадают из одного дела в другое, и не достигнут цели. Что я нахожу очень странным, это то, что когда людям дают очень трудные задания, и такое существует в очень набожных кругах, там на людей возлагается, что они должны делать, как долго они должны поститься и так далее, чтобы достичь цели. Поститься должен каждый, если Дух Божий его к этому ведет. Но позвольте мне сегодня сказать ясно и понятно, только если человек слышит голос Божий из Слова Божьего, из возвещения Слова, и рассматривает Голгофу как завершенное Богом дело искупления и приходит к покою от своих собственных дел, чтобы затем прийти к покою в Боге, кто не получает этого открытым, тот один раз будет бегать туда, а другой раз туда. Один раз это такое дело, другой раз такое. И люди будут увлекаться туда и сюда. Один говорит, сделай то, и потом сделай это, потому что они думают получить через это блаженство. Как много экспертов существует также в этом поколении, которые какое-нибудь особенное учение ставят на светильник, чтобы потом коротко сказать, если вы этого не примете, тогда вы не будете там. Не сделай раз то и сделай раз это. Сделай тут и сделай там. Нет. Приди в вере в Иисуса Христа, в твоей душе, к покою, в твоем Боге, так как здесь написано. Я прочитаю это еще раз. Кто имеет перевод Менге, тот пусть простит мне, что я это слово «яволь» или так точно не читаю, потому что оно со времени Третьего Рейха еще звучит в моих ушах. Здесь сказано «да, через людей с лепечущими устами и чужим языком будет он говорить к этому народу». И теперь слушайте, «он, который сказал им». Это место покоя. Сотворите покой усталым. И это есть место отдыха. Что Иисус сказал в то время? «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Я хочу оживить вас. Я хочу вам дать покой для душ ваших». Ты не нуждаешься ни в каком учении, чтобы стать блаженным. Ты нуждаешься в Иисусе Христе и в совершенном искуплении на кресте на Голгофе, чтобы стать блаженным. И потом, конечно, правильное поучение, оно ведь к месту в общине живого Бога. Покой в Боге. Что написано в послании к евреям со ссылкой на Иисуса Навина, что он не мог ввести народ Израиля в покой. И теперь Бог устанавливает другой день, а именно сегодня. Сегодня. Сегодня, когда вы слышите голос Его, и это покой для народа Божьего. Кто уже пришел к покою в Боге, в блаженном знании, что он был искуплен и помилован, чтобы знать, ничто не может отлучить меня от любви Божьей, которая в Иисусе Христе, нашем Господе. Не позволяйте никому говорить вам, «Сделай раз то и сделай раз это». Делайте только одно. Верьте в совершенное дело искупления, которое произошло на кресте на Голгофе. Придите к покою в Боге и оставьте всех остальных в покое, чтобы также и они пришли к покою в Боге. Дальше здесь написано, «Но они не хотели слушать». И всем, которые не хотели слушать, им потом говорится, как здесь написано, в стихе 13, так и зайдет же к ним Слово Господне. Сделай это, сделай то, и потом они падают навзничь, оказываются пойманными, попадаются в сети и в петли, и снова становятся пойманными в религиозных системах. Сколько таких, которые вышли из одной клетки и снова были заперты в другую? Кого Сын Божий освобождает, тот действительно свободен. Община Божья держится вместе не предписаниями, но она одним духом крестится в одно тело, и мы являемся членами между собой. Это слово из пророка Исаии Павел подхватил в своем послании к Коринфянам, и он причисляет даже пророка Исаию в порядке исключения к закону. Я прочитаю из 1 Коринфянам 14 главы с 20 стиха. «Возлюбленные братья, не будьте детьми по рассудку, или же способности судить о чем-то. Нет, в злобе будьте детьми, а касательно рассудка будьте взрослыми. В законе написано ведь через людей с чужим языком или речью и через уста чужих. Я буду говорить к этому народу, но и так они не послушают меня, говорит Господь». Прежде я то же самое слово прочитал из пророка Исаии 28 главы, и Павел, этот муж Божий, подхватил его в своем послании к Коринфянам и прекрасно, по-библейски, упорядочил его. Я не знаю, кто из вас может полностью сопереживать это со мной, но я радуюсь сверх всякой меры, что то же самое помазание, которое покоилось на пророках и на апостолах, сейчас покоится и на нас, что мы видим то, что они видели, понимаем то, что они понимали, крестим, как они крестили, верим, как они верили. Тот же самый Дух ведет в том же самом направлении, открывая то же самое Слово и те же самые тайны. Мы можем по праву сказать, что мы не сидели у ног какого-нибудь Гамалиила. И, собственно говоря, мы не являемся также учениками пророка. Но мы можем сказать, что Дух Божий и также библейское пророчество через Духа, так же, как и все поучение, было дано нам по милости. Каждый раз, когда мы можем по-библейски упорядочить Ветхий и Новый Завет, видим приведенными к одному знаменателю и видим произведенную Божью гармонию, тогда мое сердце ликует и радуется, так как тогда мы знаем, здесь не Дух человека, который толкует, здесь Дух Божий, который соединяет взаимосвязи и открывает это, как оно правильно. Меня даже радует то, что Павел после слова из пророка Исаии поставил «Так говорит Господь». Какое славное изречение! Это не я сказал. Это написано здесь, в Библии. Ведь могло бы быть так, что некоторые, которые как раз не читали вместе, что они подумают, ну да, пророк закончился там, где сказано, и через уста чужих я буду говорить к этому народу, но и так они не послушают меня. И Павел, как поставленный Богом муж, говорит, так говорит Господь, или говорит Господь. И так оно и есть. Все Слово Божье Это так говорит Господь. Оно было Духом Божьим вдохновлено и изречено. Святые мужи, побуждаемые Духом Святым, говорили и писали, чтобы мы нашли направление, чтобы мы знали, чему нам верить. Теперь послушайте, как дальше апостол Павел излагает эту взаимосвязь. Итак, говорение на языках является знамением не для верующих, а для неверующих. А пророческая речь, напротив, является им не для неверующих, а для верующих. Также и это очень-очень важно. Давайте предположим, что у нас здесь проходит богослужение, как оно здесь библейски описано. И в зал входят новые люди, например, из Японии или Китая или еще откуда-нибудь. И вдруг Дух Божий сходит на собрание, и кто-то говорит на национальном языке этих людей. И что тогда происходит? Да, аллилуйя! Тогда происходит что-то очень великое, что этот неверующий должен признать: истинно, Бог находится в вашей среде, и Дух Божий действует. И поэтому дар говорения на языках не для знамения верующим. Я с 1949 года говорю на языках, но я не знаю, сколько человек слышали меня говорящим на языках публично. Павел, который ведь был мужем Божьим, вы знаете, что он сказал? Он говорит на языках больше, чем все. Но в собрании общины, 1 Коринфянам 14 глава, стих 18, написано: «Я благодарю Бога, я больше всех вас говорю на языках, но в собрании общины я желаю лучше сказать 5 слов умом моим, чтобы наставить других, чем много тысяч слов на языках». Говорение на языках имеет свое место, и если вы здесь в главе 14 прочитаете 2 стих, «Ибо говорящий на языках говорит не к людям, а к Богу, и никто ведь не понимает его». Здесь имеется в виду молитва, в которой отдельный человек сам себя созидает. Это вы можете прочитать. Но если дар состоит в том, чтобы говорить на других языках или на речиях, то должен или быть дар истолкования, или должен присутствовать иностранец, на языке которого Бог хочет обратиться к нему. Но это сегодня повело бы слишком далеко, чтобы все правильно распределить по Библии. Пожалуйста, послушайте, как здесь продолжается, и тогда мы скоро закончим. Итак, стих 23. «Итак, если вся община соберется на одном месте, и все будут говорить на языках, и затем войдут простолюдины или неверующие, то не скажут ли они, что вы сумасшедшие? А если, напротив, все пророчески говорят, и затем войдет неверующий или простолюдин, то все будут говорить к совести его, и он будет чувствовать себя всеми судимым, и откроются тайные мысли сердца его, и тогда он падет на лицо свое, поклонится Богу и открыто признает, что в вас действительно пребывает Бог». Я желал бы, чтобы все это в таком правильном Божьем порядке было найдено после излияния Святого Духа. Мы верим в то, что Бог даст поздний дождь и должен его дать. Ранний дождь, он приходит при посеве. Поздний дождь приходит к жатве. И в одном месте у пророка Захарии написано, что Бог в одно и то же время пошлет ранний и поздний дождь, так как жнущий сразу же будет следовать за пашущим. И тогда в одно и то же время будет сеяться и пожинаться. Хвала имени Господа! Наш Бог может сделать так, что плод появится за одну ночь. Только один пример. В дни Моисея хотели знать, кого Бог предназначил на служение, и они все принесли свои посохи. И я думаю, это был посох Аарона, который тоже был принесен. И потом они все были положены в Ковчег Завета. И на следующий день это не был сухой посох или палка, а дерево с плодами, а остальные были точно такими же, как и раньше. Бог есть Бог, творящий чудеса. Мы должны больше отдавать себя Ему, больше искать с Ним общение, начать ходить с Ним и быть готовыми исполнять Его волю. Пусть Он дарует нам милости, чтобы мы не только это говорили и желали, но также от сердца это думали. Да сделает Он нам добро по милости Своей и обетованию. В имени Иисуса. Аминь.